Продолжение наставлений по практике созерцательного недеяния. Когда ты достигаешь полного постижения естественного состояния, все сомнения прекращаются. Все сомнения прекращаются означает, что вы попадаете в цель. У вас больше нет иллюзий, надежды и страха. Вы четко понимаете, что такое двигаться по прямому пути. Бывший послушник Николай Шарунович написал мне: «Я так хочу побывать в Индии. У меня такая тоска по индийской культуре». Я ему сказал, что... Я ему в ответ написал: «Да хоть поселись ты сам в Индии и живи, это тебе не поможет. С твоим умом, придя в Индию, ты будешь тосковать еще по чем-нибудь другому. В окружении индийской культуры будешь тосковать по китайской. Какая разница? Разве мы здесь занимаемся тем, что изучаем какую-либо культуру? Культура – это следствие. Это все внешнее. Мы занимаемся тем, что познаем исконную природу. Культуры приходят и уходят, сколько их было и где они все. Но если ты познал свой ум, то ты увидишь Индию в том месте, где ты есть. Тебе нет нужды где-то еще посещать. Все происходит из природы твоего сознания. Если же ты его не познал, ты можешь поехать в Гималаи, в места паломничества, но вместе с тобой поедут твои рога. Ты не увидишь истинную Индию даже во сне. Сколько бы ты ни обошелся от их мест, ты останешься слепым, как и прежде. Настоящая Индия – это наставление духовного учителя, раз. Прямой опыт переживания в созерцании, два. Святая Сангха, в которой это возможно достичь, три. В противном случае бы бриджабаси, политики и бизнесмены, живущие в Индии, были бы просветленными. Однако им чего-то это не помогает. Святыня находится в сердцевине нашего «я», а не где-либо еще. Наивно возлагать свои надежды на что-то другое. Сараха по этому поводу так сказал: «Я обошел тысячи мест паломничества, но я не видел места паломничества лучше, чем мое тело и мой ум». Это самая лучшая святыня. А пока ты с ней не разобрался, и у тебя тоска по какой-либо культуре, то не ожидай, что ты решишь эту проблему. Это и есть сомнение. Полезно синтегрироваться со святыми местами, но это должно быть совсем в другом состоянии ума. Именно тогда паломничество имеет смысл вообще, как полноценная практика. В противном же случае оно не будет иметь никакого смысла, поскольку фундаментальное сомнение в отношении сознания не устранено. Один святой решил отправиться в Каабу, в мусульманскую святыню. всей деревни ему насобирали на пропитание, чтобы он от всей деревни поклонился священному камню мусульман. С большими трудностями он прошел половину пути. Однажды он встретил суфия под деревом. Суфий сказал ему: «Ты надеешься прийти к большому камню и поклониться ему, не ведая, что весь мир есть проявление твоего сознания. Что толку от этого? Не лучше ли тебе обрести этот камень внутри?» Он дал ему столь мощную передачу, что этот человек обрел прозрение, и он оставался некоторое время с этим святым. Затем на обратном пути он решил прийти в деревню. Его просили принести священную воду. Он зачерпнул воду из обычной реки и принес ее, и раздал всем. Его спрашивали: «Посетил ли ты священное место?» Он сказал: «Да, я посетил, я больше, чем доволен». Но другой человек, который его посещал, сказал: «Что-то я тебя там не видел». Этот человек сказал: «Я посетил истинное священное место, которое находится в сокровище моего сердца. Ты же просто ходил вокруг внешнего изображения». Когда мы постигаем естественное состояние, все сомнения прекращаются. Мы начинаем ходить вокруг истинного сокровища. До этого времени наше сокровище в лучшем случае внешнее. Может возникнуть вопрос: если каждое существо действует без деяния, тогда какие бы практики ни выполнялись на низших путях, они что, не имеют смысла? Говорится, что все, что практикуется на этих путях, основано на мыслях. И те, кто выполняет эти практики, никогда не достигают состояния деяния без деяния и без мыслей. Что это означает? Это означает, что в конечном счете все практики подводят человека к овладению состоянием без деяния. В относительном смысле эти практики полезны, они дают разные результаты. Некоторые дают ситхи здоровья и долголетия, некоторые иллюзорное тело, йогу сновидений, некоторые сверхспособности и прочее, и управление ветром. Тем не менее, их конечная цель, чтобы прийти к состоянию недеяния. И никто не может подобраться к реализации, минуя это состояние недеяния. В Вай-йоге мы делаем упор на состояние недеяния. Поэтому все, что достигается на пути низших методов, спонтанно достигается самой практикой созерцательного недеяния. Все естественным образом присутствует в сахаджа самадхи, если мы им овладели. Однако, чтобы им овладеть полностью, мы выполняем различные практики, как вспомогательные, зная, что это состояние очень тонкое. И что, если мы не можем их выполнить, то надеяться, что мы подберемся к недеянию, тем более невозможно. Мы делаем практики не для того, чтобы получить чего-либо, а чтобы отточить свои способности и очистить ум, а затем научиться объединять присутствие с практикой. Допустим, человек не может ходить по комплексу или читать мандру. Как он может надеяться открыть созерцательное недеяние? Ведь это еще глубже и сложнее. Ведь от него потребуется гибкости в 5 раз больше, чтобы открыть созерцательное присутствие в движениях. Или другой человек не терпит критики. Или третий человек сильно разделяет то и это на черное и белое. Четвертый человек очень капризен, мечтает о 5-летнем ретрите. Не в состоянии выполнять элементарные задания, какие даются на 2 года. Создает себе какие-то совсем грезы. Пятый человек нетерпелив. Какие-то банальные задания там не может делать. Но если нет этих качеств, то невозможно говорить о постижении созерцательного состояния вне деяния. Это означает, что вы все это уже можете, что вы настолько овладели концентрацией силой духа, что для вас это вообще легко. Потому что созерцательное недеяние – это кульминация, это вершина. Она предполагает, что степень вашего самоконтроля, гибкости, концентрации, самоотдачи очень высоки, просто запредельны. Шестой человек не может выслушивать критику в свой адрес и обижается. Как же он может подобраться к созерцательному недеянию? Если созерцательное недеяние – это таково, что как бы тебя ни критиковали, а ты видишь это все как благословение, как похвалу только в варианте гневных слов. Для тебя все равностно. Это означает, что по-настоящему войти в созерцательное недеяние мы должны много изменить в себе по-настоящему. Допустим, человек к послушнику подошел с Траштхармы, попросил у него книгу. Послушнику показалось, что он сказал с ним грубо, как пахан, он так выразился. И он решил ему не дать эту книгу. Когда я дал задание послушникам понравиться монахам. Какая ему разница, как он ему сказал? Ведь задание гуру дано конкретное. Но, очевидно, внутренние данные выскочили в этот момент. Они заставили забыть задание гуру, забыть, чем ты занимаешься, где ты находишься. Забыть, что это все надо проигнорировать. И просто желание выполнить задание должно победить. Но на время ясность была сметена личностными предпочтениями и оценками. Значит, ситуация проиграна. Таких ситуаций в течение дня у вас может набираться очень много. И вы в самом деле должны следить за этим, что вы не должны проигрывать ни в одной из ситуаций. Тогда вы можете быть готовы к практике созерцательного недеяния. А если я подошлю к вам из стража Дхармы еще более ужасным голосом, сказать вам что-нибудь, что тогда вообще? Как вы оцените это? Созерцательное недеяние означает, вы все можете видеть чисто, все можете самоосвободить. Что никакие праны не могут смести вашу ясность, поколебать ваше осознанное действие. Только тогда вы становитесь достойными для практики созерцательного недеяния. Все сущее подобно иллюзиям, возникающим из естественного состояния. Поэтому нет никакого арзалтилопа. Пойди и напади на этого принца, стащи его с коня. Нароба бы подумал, о, а что вдруг, если меня схватят и поколотят еще? Смог бы он выполнить задание гуру? Смог бы он расправиться со своим эго и привязанностями? Тиопа применял такие мощные методы к Наропе, потому что знал, насколько сильны цепляния Наропы, и что здесь слова не помогут. Потому что Наропа был очень гордый, он сам был ученым, и сам читал лекции в университете Наланда, и у него было собственное большое эго. Тиопа применил такой метод, потому что он видел, что этому эго надо показать урок разотождествления. Двадцать три шокирующих ситуации, в которых попал Наропа, просто смели все его оценки и суждения. И он сумел зародить очень глубокое состояние созерцания. За 6 месяцев достигнув просветления. Урок Наропы и Тиопы говорит нам о том, насколько глубоко следует понять практику созерцательного недеяния. Конечно, это не имеет ничего общего с какой-то поверхностной такой безмятежностью, которая может быть чем угодно поколеблена какими-то даже небольшими вещами. Далее говорится, методы более других практик низших тантр затмеваются, подобно тому, как звезды затмеваются восходящим солнцем. Созерцательное недеяние не нуждается в каком-либо плане для достижения состояния пробуждения. Все возникает из пребывания в естественном состоянии. Все существует спонтанно. Есть такой пример, когда лошадь во время скачек, насколько возможно, пытается прийти к финишу, у нее нет времени смотреть по сторонам, щипать травку, заглядываться на других лошадей. Так и у практика, который поглощен садхбхавой созерцательного присутствия, нет каких-то посторонних дел и занятий. Он полностью поглощен естественным состоянием. Все его мысли, действия естественным образом растворяются в том, что он делает. Без какого-либо планирования или деятельности. Поэтому с точки зрения лай-йоги не нужна никакая деятельность в самой глубине души. День и ночь пребывай в естественном состоянии, без какого-либо деяния, планирования, размышления, без каких-либо ожиданий, визуализаций, даже во время сна. Йогин таким образом практикует из минуты в минуту, изо дня в день, из недели в неделю, из месяца в месяц, годами, выплавляя и пестуя такое созерцание, не отвлекаясь его и не покидая. И все действия выполняются без отвлечения. Сам практикующий является осознаванием, присутствием, а все непрекращаемым действием. Что бы ни испытывал и с чем бы ни сталкивался практикующий, любой опыт годится для его практики. Счастье, блаженство или что-либо еще. Ему даже безразлично мелькание мыслей. Нет ни пути, ни какой-либо надежды. Поэтому мысли оставляются, как они есть. Иногда возникают сильные эмоции, такие как гнев или печаль. Но практикующего это не тревожит. Почему? Потому что они оставляются как есть и самоосвобождаются сами по себе. В этом состоит практика. Вы постепенно привыкаете жить без опоры, вернее, вашей опорой становится ниралампха, безопорное осознавание. Многие из мирян пробовали практиковать этот путь, получив кое-какие наставления. Проходило время, они чувствовали, что подходят к чему-то настолько запредельному, настолько потрясающему и величественному, что пугались. И у них возникало неверие в свои силы, замешательство и отступление назад. Это так, потому что духовный путь не может быть совмещен с привязанностями, с иллюзиями, с цепляниями. Ты должен быть готов посмотреть в лицо этой бездне, должен быть готов прыгнуть в пасть льва. Это нелегко. К примеру, если для тебя трудно оставить дом, то как же для тебя будет возможным прыгнуть в пасть льва еще дальше? Ведь это еще сложнее. Если для тебя трудно усмирить свое эго или какие-то привязанности и цепляния, как же ты раскроешь себя навстречу бездне? Она же тебя просто сметет и пожрет. Это означает, что прежде чем мы входим в это состояние, мы должны годами тренировать в себе безупречное сознание, сильный дух, который не поколеблен бы ничем. Годами взращивать в себе силу воли, терпение, самоотдачу и прочие качества. Накапливает практикующий заслуги или грехи, не имеет значения. Все оставляется как есть. Находясь недалеко от естественного состояния, практикующий не оставляет никакого следа. Это подобно тому, как если бы в пространстве водить кистью. Используя черную краску или белую, следов не остается, потому что пространство нематериально. То же самое, когда йогин пребывает в истинном недеянии, что бы он ни делал, следов, отпечатков в его душе не остается. Для такого йогина все становится равностным. У него нет внутренних цепляний, внутренних привязанностей, как бы каких-то вещей, которые он прячет в своей душе. Какого-то собственного уголка, который он держит в своей душе. Так. Эта практика не относится к людям, которые цепляются за свои кармические отпечатки, за свою гордость, привязанность, имущество других людей, за свои какие-то вымышленные, надуманные идеалы, за все что угодно. Это может быть или индийская даже культура, как в случае с Шароновичем, или еще с чем-либо. Но в дзен есть поговорка: дзен забирает меч у самурая, а хлеб у голодного. Что это означает? Что любую подпорку у ума надо вытащить, чтобы он начал парить в безопорном состоянии, потому что когда он держится подпорок, он никогда не сможет парить. И такой подпоркой для эго могут быть многие вещи. Когда же мы эти подпорки вытаскиваем, в самом деле мы уже обретаем это полностью безопорное сознание. Когда мы обрели безопорное сознание, это не означает, что мы как-то подвешены в пустоте. В этом состоянии мы можем делать все, что угодно, однако теперь не возникает никакой привязанности. Есть переживание единства, пустотности и энергии. Мы не стремимся что-то увековечить, за что-то зацепиться. Говорится, что парадокс состоит в том, что новички должны совершать действия, хотя конечное видение основано на недеянии. Начинающий должен совершить много действий, и совершить сильные действия, принять решения. Иначе он будет подвержен сомнениям и колебаниям. Поэтому подготовительные методы позволяют нам, помогают достичь этого видения. Но как только оно достигнуто, ситуация совершенно другая. С точки зрения высшего состояния в Анутара-тантре, это отсутствие деяния. Но с точки зрения человека, практикующего, это означает отсутствие выбора, когда мы пребываем в безвыборочном осознавании. Такой человек просто делает то, что идет в следующем естественном состоянии. То есть он живет не исходя из ума, а исходя из отклика. Отклик этот происходит из самой глубины его осознавания. Что такое деяние вообще и недеяние? Деяние – это излучение атма-шакти. Если она излучается с уровня ясного света, излучение это не мотивировано, спонтанно, не привязано к результатам. Оно не оставляет отпечатков. Оно исходит из ясного света и растворяется в ясном свете. Если же это излучение атма-шакти деяния исходит с уровня ума, эго, включаются вторичные опосредованные источники, тогда происходит привязанность к результатам. Привязанность к делающему, мотивация, обусловленная умом, и, как правило, отпечатки, карма. Первое – это лила, второе – это карма. Действие первого полностью свободно, действие второго – связывающее. Такие люди могут выполнять одни и те же действия, но разница между ними, как между небом и землей. Первый пребывает в безвыборочном осознавании. Второй пребывает в умственном понимании и привязывается, поэтому у него остаются следы в сознании, творится карма. Смотреть или не смотреть, действовать или не действовать, все спонтанно. Поэтому нет никакого ошибочного представления. Или верного представления, это не имеет никакого значения. Человек, который соприкасается с таким возвышенным недвойственным взглядом, и его качества еще не подготовлены, такой взгляд его изумляет, устрашает, смущает, и он чувствует, что это очень далеко от него. Человек, обладающий склонностью или предрасположенностью к такому взгляду, чувствует, что этот взгляд самый лучший, самый близкий, самый родной, самый великий и единственно возможный с точки зрения практики для него. Поэтому есть такая поговорка из песен Доха. Когда провозглашается высшее учение, овцы дрожат от страха, но львята щерятся от радости. Все остальные учения – это фундамент, основаны на фундаменте созерцательного недеяния. Надо джоти-йога, управление ветром, особые практики. Они имеют в своей основе те наставления, которые вы сейчас получили. Если вы поняли эти наставления, вы можете правильно выполнять любые другие практики, расположив их в подчиненном порядке по отношению к созерцательному недеянию. Если вы их не поняли, то другие наставления, вы будете выполнять другие практики как нечто отдельное, у вас не будет общего видения картины духовного пути. Допустим, если вы поняли принцип созерцательного недеяния, вы пребываете в созерцании в Бхаджан-мандале. Если вы его не поняли, тогда для вас Бхаджан-мандала становится обычной практикой, присущей низшим тантрам. Практика зарождения чистого видения, призывания святых и прочего. Это очищает и дает, конечно, результат. Просто участвуя в Бхаджан-мандалах, вы обеспечиваете перерождение себя в чистых землях или в верхних мирах форм. Однако для нас этого недостаточно. Мы говорим, что в основе практики любой лежит созерцательное недеяние. А созерцательное недеяние может интегрироваться с любой вещью, и вы можете полноценно практиковать. К примеру, если бы мы сидели в поле, слушали пение птички в правильном присутствии, то это была такая же полноценная практика, как и Бхаджан-мандала. При условии того, разумеется, что вы правильно пребываете в присутствии. Созерцание в аспекте Бхавы. Раздел созерцания имеет, вернее, пражня янтра имеет подраздел, раздел просто созерцания обнаженным осознаванием, раздел пространства. Раздел Бхавы – это третий раздел практики пражня янтра, о котором мы особо не говорили. Но поскольку сейчас наконец-то закончен этот текст, о нем можно будет побольше говорить. Когда вы практикуете созерцание, если у вас есть неуверенность в вашей практике, вы просто можете проанализировать, как продвигается обнаженное сознание,
Как продвигается линия Бхавы, то есть растет ли божественная гордость? Как продвигается практика пространства? Сами по себе все эти практики взаимосвязаны. Скорее, это грани одного и того же. Тем не менее, вначале хорошо понимать разницу между этими практиками. Тот, кто имеет склонность к обнаженному осознаванию, сначала порождает ясность, потом у него зарождается бхава. Тот, кто склонен к практике бхавы, сначала порождает бхаву, а затем его ум расширяется, и у него появляется ясность. Если вы практикуете осознавание с опорой на бхаву, у вас за короткое время исчезают все сомнения и меняется мироощущение, поскольку аспект бхавы несет энергию в созерцании. Можно сказать, что практика с опорой на бхаву привлекает энергию больше, более высоких миров. Практика с опорой на обнаженное осознавание или на пространство привлекает энергию пустотного аспекта, более тонкую и более неуловимую. Практика бхавы более явственнее ощущается. Ее можно почти пощупать. Поэтому за короткое время йогин отбрасывает множество сомнений. Когда мы говорим о созерцательном недеянии, кто-то может подумать, коль пришел к этой точке, что уже все, конец. На самом деле это только начало. Только практика, после того, как вы овладели созерцательным недеянием, она углубляется, становится более тонкой. Сюда входит лила, безумная мудрость, делание, практика использования пяти ядов, практика, которую называют танец в пространстве или мать кормит сына. Все это высший пилотаж садхани йоги Навадхутов. Это очень глубокое измерение садханы, практика посещения мест силы, усмирения. Это очень глубокое измерение практики, которое мы открываем для себя после того, как вошли в созерцательное недеяние. Все эти практики, они основываются на божественной гордости, на новом статусе себя. То есть эти практики можно уже практиковать, когда ты фактически перестал быть человеком внутри, а стал божеством. Божество – это другое кармическое видение. Это взгляд на мир совершенно с других позиций. Это многовариантный, игровой, творческий взгляд на мир, совершенно свободный. Это как бы вы совсем вышли из человеческого восприятия и уподобились божеству. Практика выплавления божественной гордости как раз позволяет обрести такое видение, подобное божеству, с тем, чтобы мы могли развить самые глубокие уровни созерцания. Поэтому за одну такую брошюру можно было бы состав бриллиантов и золота отдать, без сожаления. тот, кто понимает. Поэтому я рад вам ее тоже отдать.